Без лишнего пафоса хочу сказать, что Казанский саммит, саммит в Казани, саммит БРИКС, это переломный момент в истории мирового порядка. Миропорядок очень серьезно и очень существенно меняется. Меняется вообще расклад цивилизации, меняется само понятие цивилизации. Конечно, этот процесс начался не в октябре 2024 года, он идет уже какое-то количество лет, просто саммит оказался той точкой, где эти процессы оказались особенно заметны. Саммит показал большое желание бывших стран третьего мира, а все страны, которые там представлены на этом саммите, за исключением России, это бывшие страны, которые раньше назывались странами третьего мира. То есть те страны, которые еще 100 лет назад не воспринимались всерьез и не считались вообще возможными даже мировыми игроками. То есть никто из мировых лидеров в начале 20 века не мог бы даже представить себе, что вот эти страны будут задавать тон в мировой повестке. Но это произошло в течение 20 века, начало 21 века. Страны, которые собрались на саммите, страны, которые образовали БРИКС, смогли добиться внушительных успехов экономических, соответственно, свой политический вес очень серьезно нарастили, и теперь они заявляют свое желание участвовать в определении мировой повестки. Пока что только участвовать, но для Запада это сигнал, что его роль Запада в мире, которая оказалась незыблемой в течение многих веков, что она очень сильно меняется, и меняется для Запада не в лучшую сторону. Саммит показал, что есть игроки, которые сейчас уже количественно, да, даже экономически, по численности населения, по всем другим параметрам, значительно превосходят золотой миллиард, так называемый коллективный Запад и его союзников, да, что они собираются ввести в оборот совершенно другие ценностные ориентиры, которые уже не основаны на принципах гегемонии, превосходства кого-то над кем-то, что они рассматривают само понятие цивилизации уже по-другому. То есть если раньше было, ну, в западной парадигме есть понятие цивилизованный и нецивилизованный, то есть одни народы лучше других, в чем, конечно, к сожалению, постоянно усматривается такой какой-то фашистский компонент, и он вообще присутствует имманентно в западном представлении об устройстве мира. У Запада всегда был этот снобизм, всегда было представление о себе как о чем-то таком, ну, как о чем-то лучшем, чем другие малые народы, которые надо или воспитывать, или, не знаю, как-то ограничивать, или что-то еще. Сейчас возникает универсальное понятие цивилизации, то есть каждая из стран, которая присутствует на БРИКС, независимо от ее размера, да, независимо от ее ВВП, независимо от ее политического веса, это отдельная цивилизация, которая хочет сосуществовать с другими цивилизациями. То есть принцип сосуществования цивилизаций, а не столкновения цивилизаций. И принцип цивилизованности у нас вообще уходит. То есть цивилизация – это отдельная культура, отдельная страна, политическая система, экономика, которая хочет сотрудничать с другими подобными ей культурами, экономиками и политическими системами. То есть вот теперь вот такой принцип цивилизации у нас выходит на первый план. И, соответственно, мы наблюдаем закат и смерть старого доброго империализма. Да, вот это понятие начинает уходить. А вместо него приходит понятие мультимира. То есть мира для многих, мира многих и для многих. То есть уже нет мира великих держав, а есть мир многих разных цивилизаций, многих разных народов. То есть приходит многополярность. Объединяющей площадкой для этих процессов оказалась Россия. Россия равно удалена от всех стран, которые составляют сообщество БРИКС. То есть ни с кем из этих стран она не состоит в конфликте, ни с кем из этих стран она не соперничает. Внутри БРИКСа есть определенные противоречия между отдельными игроками, и в то же время они понимают необходимость единства общего, формирования существования общей площадки, общих правил, общих альянсов, единой культуры, ну, имеется в виду культурного обмена и всех вот этих вещей, экономического сотрудничества, оно для них выгодно, поэтому они готовы отойти от своих локальных противоречий, а в качестве такого объединяющей площадки и посредника выступает именно Россия. Поэтому вот мы наблюдали там на саммите президент России, да, как он сидел, выступал, значит, а за ним были флаги всех стран. То есть, по сути, как бы Россия сейчас представляет все вот это сообщество, представляет как этап этих процессов. Внутри БРИКСа нет превосходства какой-то страны над другими, да, то есть никто не является отдельным лидером. Но Россия выступает как посредник, как оператор вот этих вот самых процессов. То есть у России, безусловно, сейчас консолидирующая, объединяющая роль. И не случайно все вот эти процессы ускорились, да, расширился БРИКС, появилось понятие стран-партнеров, многие малые страны активно пришли в БРИКС. Все это хронологически совпало с проведением специальной военной операции. То есть вообще вот заявка России на то, чтобы изменить миропорядок в сторону большей справедливости, да, и защиты суверенитета и своих интересов, и против гегемонии, санкций и всех вот других вот этих вот, так сказать, западных инструментов, Это сильно повлияло на другие страны и ускорило интеграционные процессы в БРИКСе, и ускорило вот этот вот пересмотр миропорядка, о котором мы сейчас говорим. Поэтому именно итогом саммита стала обширная декларация на 43 листах в русском переводе, если брать. Значит, это документ, который затрагивает практически всю мировую повестку, от глобальных вопросов до локальных конфликтов. БРИКС очень дипломатичен, подтверждает существование и уважение к существующим сейчас международным институтам, к ООН, МВФ, ВТО, не говорит о том, что все это нужно снести, да, и произвести мировую революцию, а всего лишь говорит о том, что нужно изменить представительство в этих структурах. Но, по сути, конечно, речь идет о коренном переломе, о коренном изменении международных институтов, потому что та конструкция, которая изначально должна была учитывать интересы разных блоков, по факту превратилась все равно в институт гегемонизма Запада над другими странами, что по факту можно рассматривать даже как пересмотр результатов Второй мировой войны, по сути. То есть Запад шел к этому в течение долгого времени, Советский Союз его сдерживал, распад Советского Союза привел к тому, что итоги Второй мировой войны попытались просто пересмотреть, то есть опять установить гегемонию определенных стран над другими странами, то есть этот империализм, вот в его старом издании, против которого сейчас, собственно, получается, и активно выступил БРИКС, и, по сути, этот империализм уничтожил вот этим вот своим объединением разных стран. Значит, декларация содержит вот все новые принципы, о которых мы сейчас говорили. Это, на самом деле, в принципе, не новые в своих формулировках, они все были в документах ООН даже зафиксированы, просто не выполнялись. Вот, но из существенного, из того, что имеет значение в моменте, это то, что декларация выступает против практики санкций, против односторонних, да, против гегемонизма, против запретов, ограничений, кордонов, шлагбаумов, то есть всего того, что Запад пытается навязать. Отдельно по ВТО очень много там сказано, то есть в экономической сфере странам не дают свободно торговать. Да, на мировой торговле зарабатывают непропорционально много отдельные страны, а другие страны находятся под прессингом. Эти вот все моменты, они там отражены в декларации. Что касается разных континентов, которые были представлены, да, у нас очень много заявок в БРИКС и стран Азии, и стран Африки, и стран Латинской Америки. В Латинской Америке целый ряд государств очень надеются на то, что получится сотрудничать с БРИКСом. Это не просто для них политический момент, или как сказать, то есть они здесь преследуют не только политические цели, то есть как-то утвердиться там на мировой арене. Здесь очень много еще и вопросов их выживания и развития. То есть страны, которые подавлялись много лет, подавлялись американцами, прежде всего, в соответствии с доктриной Монро, доктриной Большой Дубинки и всего, что они там, значит, конструировали за время своего существования. Латинскую Америку они считали своим внутренним двором, территорией, которую они имеют право эксплуатировать и к которым можно относиться как к неразумным детям, которые живут в детдоме. По факту, значит, это привело к задержке развития, то есть они там тормозили все возможные процессы, изымали все ресурсы, соответственно, это сказывалось и на качестве образования, и здравоохранения, то есть в итоге образовалась там большая бедная масса, которую они манипулировали с помощью псевдодемократических институтов. Сейчас многие страны смогли начать развиваться, в том числе та же самая Бразилия делает очень большие успехи, то есть из страны генералов песчаных карьеров она превратилась в страну, так сказать, условно первого мира, да, то есть стала входить уже в число наиболее развитых стран с очень большим ВВП и большими перспективами. Другие страны тоже надеются на появление новых возможностей в рамках БРИКС. В той же самой Боливии, например, да, сейчас активно развиваются литиевые проекты с Россией, там Росатом сотрудничает с ними, у Венесуэлы нефтяной комплекс, который они активно развивают и при поддержке России, и при поддержке Китая и других стран, да. И, конечно, наблюдая вот это все, даже малые страны Латинской Америки, которые всегда считались там совсем нецивилизованными с точки зрения Запада, они тоже сейчас стремятся к модернизации, к развитию, и Россия им очень активно помогает. Ну, то же самое происходит и в Африке, конечно. То есть тоже туда заходят и российские компании, которые очень активно модернизируют там и энергетику, и индустрию природных ресурсов, горнодобывающие промышленность, помогают с транспортом, здравоохранением, образованием, реализуются уже сейчас и образовательные программы, то есть мы готовим там специалистов, которые могут работать и с нашими проектами, и вообще. То есть у России, в отличие от классического империализма, подход не такой, выкачать ресурсы, да, все себе забрать и оставить выжженную землю после себя, а наоборот, помочь развиваться. И Советский Союз тоже так делал в рамках социалистического лагеря. Мы больше складывали иной раз в страны, с которыми сотрудничали, чем у них забирали. То есть вот тот же самый пример Куба, да? США превратили Кубу в свое время после того, как они ее, так сказать, освободили от испанского колониализма, когда родился коктейль Куба Либра, да, там, свободная Куба, и Кока-Кола, и Рома состоящий, то есть символизирующий роль там США в освобождении Кубы от всяких разных предрассудков, по факту они превратили ее просто в бордель, да, и в казино большое, да, а при этом народ бедствовал, нищенствовал, там ужасные были условия существования. Пришел Советский Союз и вложил большие деньги. Теперь там и медицина сильная, и инфраструктура хорошая. Конечно, понятно, что они живут не так хорошо, но сколько было всего сделано.
Советский Союз от этого выгоды большой не получил, кроме, там, может, политических дивидендов. У нас разный подход просто. И внутри БРИКСа вот подход такой же, какой был и у Советского Союза, и у России. То есть помогать и развиваться, то есть, а не выкачивать ресурсы.